Анна Иванова. Темный секрет успеха. Обвиняемая. Прокурор упирается руками в бока, отчего пуговицы синего кителя трещат на животе. Вам уже исполнилось 18, когда вы решили убить отца?
Мне было 17. Не успеваю договорить, как адвокат срывается с места.
Ваша честь! Испарина, проступившая на его лбу, видна Даша со скамьи подсудимых. Почему он так сильно волнуется? Пока все идет нормально, но если адвокат не возьмет себя в руки, обвинение обзаведется новыми несуществующими доказательствами.
«Поздно»,
— торжествует прокурор. «Она уже призналась».
«Защита обвинения», — снимает очки и складывает дужки судья. «Позвольте присяжным дослушать ответ».
12 голов поворачиваются в мою сторону. Пытаюсь глотнуть, но в пересохшем горле начинает першить. Откашлившись, проговариваю на одном дыхании, чтобы никто не успел перебить. Мне было 17 лет, когда папа умер. Надо было пойти после школы домой и прямо рассказать обо всем папе. Я догадывалась, на него не подействуют манипуляции. Слишком хорошо он знал мои уловки. И все-таки решила попробовать задобрить его тортиком. Алкоголь справился бы с задачей лучше. Вот только побочные действия могли осложнить и без того непростой разговор. А может, нормально пройдет? Я же никого не убила, наоборот. По дороге в кондитерскую я куталась в воротник дубленки и наслаждалась колким морозным воздухом. Начало марта, а снег по-зимнему скрипел под ногами. Неужели всего через 3 месяца я стану совершеннолетней? Казалось, лето уже никогда не наступит. Неважно. Зажатый в кулачке листок согревал лучше мартовского солнца и тем более искусственного меха. Сердце металось от тревоги к предвкушению. Из остановки мне вслед долетело. Все-таки наши девчонки самые красивые. Вот это мы сейчас и проверим. Автобус постоит на конечной минут 5, и если не успею вовремя, вернется за мной через час. Раньше никого не интересовало, во сколько я прихожу домой, но с тех пор, как папа вышел на пенсию, меня проверяют по улицам разбитых фонарей на НТВ. С пособия в 20 окладов он купил новый телевизор и засел дома. Сегодня опаздывать нельзя, тянуть с разговором уже некуда. У входа в кондитерскую морозный воздух обострил аромат ванили, но стоило открыть дверь, как в нос ударил запах псины. Возле порога, подергивая раздвоенным на кончике ухом, лежала тощая дворняга. Ряженная в черно-серые пуховики очередь тянулась до самого выхода. Чтобы протиснуться внутрь, мне пришлось прижаться спиной к дверному косяку. К белой дубленке припечаталась грязная полоса. В очереди в преддверии 8 марта стояли женщины. Отыскав единственного мужчину, я поднялась на цыпочки, чтобы его разглядеть. Лет 50, не меньше. Такие любят пышек, а я тонкая, как армянский лаваш. Зато это помогло мне пробраться к кассе. Увидев меня, продавщица опустилась грудью на прилавок и, подперев кулаком щеку, приготовилась смотреть представление. «Извините, пожалуйста». Не то проговорила, не то пропела я самым нежным из всех голосов, которыми владела. «Не могли бы вы меня пропустить? Я вас очень прошу, мне срочно нужен торт». Очередь загудела, как мобильный на вибро. Поймав взгляд мужчины, я в стеснении опустила веки и медленно посмотрела на него из-под ресниц. В такие моменты мое зрение теряло четкость, зато расширялись зрачки, а без того выразительные глаза приобретали томный блеск.
«Выдает, кукла!» — вытаращился он. «Здесь все за тортами стоят. Чего это я должен тебя пропускать?»
И прежде чем я успела воспользоваться заклинанием «белозубая улыбка», от которого на щечках появляются ямочки, добавил.
«Зенками в меня стреляет! Шалашовка малолетняя!»
Очередь прыснула и захихикала. Кукольное выражение съехало с моего лица, к щекам прилила кровь. Легко смеяться над чужим унижением. Посмотрим, как они отреагируют, когда дело коснется их. «Вы правы. Простите.
Отступила я на шаг. «Зачем пропускать вперед женщин?» Гудение стихло.
«У баб ног нету, чтобы 5 минут постоять!» —
хохотнул он, наслаждаясь собственным остроумием.
«Или вам чего для равновесия не хватает?»
Хохот перешел в нервный смешок, когда со всех концов очереди в его сторону полетела брань.
«Бессовестный!» — выкрикнула самое приличное слово, стоявшая впереди бабушка, и подтолкнула меня под локоть.
«Иди, деточка, я тебя пропущу. Пусть ему стыдно будет!» «Огромное вам спасибо!»
Я улыбнулась и протянула продавщице 200 рублей. Она, не спрашивая, достала паутинку. Нащупав в кармане мелочь, оставшуюся от репетиторских заработков, я оглянулась. Женщины продолжали поносить остряка, автобус за их спинами уже поглощал замерзшую человеческую массу.
«Сосиску в тесте, пожалуйста!»
Продавщица покачала головой, глядя на пререкающуюся очередь. «Да, это манипуляция. Но разве от моей проделки кому-то станет хуже? Пусть женщины в очереди научатся сочувствовать униженному. Мужчина в следующий раз подумает, стоит ли оскорблять беззащитную девушку. Дворняга съест сосиску в тесте, а я, если на бегу не подскользнусь и не уроню торт, успею запрыгнуть в отъезжающий автобус».
Отец, как я и думала, сидел на потрёпанном диване перед плазменным телевизором. На экране пританцовывали девушки в бюстгальтерах тигровой окраски и кожаных мини-юбках. Звук был отключен, поэтому папа сразу же повернулся в мою сторону. Телевизор подсветил морщины на его переносице, натруженные вечно сведенными бровями. С прижатым к шее подбородком отец походил на Шарпея. Он специально отклонял назад верхнюю часть туловища, чтобы казаться значительнее. Вместе со складками под подбородком выпеченный живот прибавлял к его 45 годам еще пару десятилетий. Нахмуренный образ отца в отсвете телевизора мог бы показаться мне забавным, если бы впереди не ждал серьезный разговор.
«Почему опаздываем?»
«Заехала в кондитерскую за тортиком».
«Опять приведешь подруг?»
«Нет, это для тебя». Я протянула ему коробку. «Паутинка». Он окинул меня недоверчивым взглядом, но подставил ладонь под дно.
«Хочешь то фиолетовое платье из универмага? Или насмотрелась очередные обои? Если собираешься снова выпрашивать ремонт в спальне, забудь!» Махнул он свободной рукой.
«Нет, у меня хорошие новости. Есть что отпраздновать. Сейчас заварю чай».
Я повесила дубленку на плечики и направилась на кухню, когда отец меня остановил. «Алиса, погоди-ка».
«А ну, выкладывай, что стряслось?»
«Ничего не стряслось. Я же говорю, у меня хорошие новости». «Знаю я твои новости. Небось, снова дорогущих книжек насмотрела, а на них как раз скидки. Говори давай, а то вдруг мне стоит того торт. Устрою разгрузочный день, если ты опять про телефон.
Я победила!»
Набралась смелости и перебила папину тираду я. «Где на этот раз?»
«На Олимпиаде покори Воробьёвы горы, от МГУ. Помнишь, я тебе про нее рассказывала?»
«Ну?» — пожал плечами он.
«Точнее, в заочном туре Олимпиады».
«Молодец. А от меня ты чего хочешь? Подарок?»
«В апреле будет очный тур, но заявление нужно подать заранее».
«Какое еще заявление?» — скрестил руки на груди папа.
«Для чего?» «Чтобы организаторы забронировали место в гостинице».
«В гостинице?» — скривился отец так, будто это слово застряло у него в горле.
«Да, мне оплатят проживание и билет до Москвы. Деньги нужны только на еду».
«Какая гостиница?» — поднялся с дивана папа. «Какая Москва, я тебя спрашиваю? Ты куда собралась?»
«Помнишь, я тебе рассказывала?»
Сглотнула комок и начала заново я.
«Победители Воробьёвых гор поступают в МГУ без экзаменов. Я уже прошла полпути. Вот письмо».
Я протянула отцу листок с жирным заголовком «Поздравление победителю». «Тьфу!» Он, не раздумывая, схватил бумажку, разорвал на мелкие клочки и подкинул в воздух.
«Это распечатка».
Я проводила взглядом обрывки. «Письмо прислали по электронной почте». «Ты что, не понимаешь? Это же фикция! Обман!»
«Нет, это ты не понимаешь!» смахнула выкатившуюся слезу я. «Это Московский государственный университет!»
«Ну и что? Думаешь, там все честные? Зачем, по-твоему, порядочным людям вызывать безмозглую печушку в Москву?»
«Я не безмозглая печушка. Задания выполняли десятки тысяч старшеклассников отовсюду, где только есть интернет. А я попала в сотню победителей!»
«Я тоже победил. И не в каком-нибудь интернете!»
Он поднял со стола кипу конвертов.
«Выиграл автомобиль Kia. Вот, смотри, осталось только заказать по почте товаров на 300 тысяч».
Отец сунул мне в лицо пахнущий типографской краской каталог. Бумага скользнула по коже, кончик носа защипал. Я спрятала лицо в ладони и глубоко вдохнула. «Плакать нельзя. Это не поможет, только сильнее его разозлит. Я уже совершила ошибку, когда упомянула интернет». Инкубатор для аферистов в папином представлении. Надо сдерживать эмоции и мыслить ясно.
«Папа, ты прав», — сказала я единственное, что он мог услышать. «И все-таки, пожалуйста, попробуй вспомнить, как ты в юности хотел стать милиционером. В моем возрасте у тебя тоже были честолюбивые цели».
«Не цели», — выдохнул он. «Пустые мечты».
«Пап».
«Алиса». Он присел на диван и похлопал по обивке рядом с собой. «Ты у меня всегда была такая рассудительная, практичная. Вот ж не думал, что придется тебе все это объяснять. Считаешь, почему я до пенсии на зоне вкалывал?»
«Из-за травмы». Я села рядом. «Тебя не взяли в милицию по здоровью».
«На милиции свет клином не сошелся. Ты пойми, в работе что главное?»
Я пожала плечами.
«Чтобы вовремя выдавали получку. Можешь мне поверить, я жизнь большую прожил. Хоть все конкурсы на свете выиграй, а без денег ты никто».
«Журналисты тоже получают зарплату».
«Журналисты? Где ты их видела, этих журналистов?»
«По телевизору?» Поднялась я и указала пальцем на экран. «Ты сам на них целыми днями смотришь».
«Вот ты чего удумала. В телевизор она захотела».
«Не в этом дело!»
«Тогда в чем?»
— наклонился в мою сторону отец.
«В профессионализме. Я создам собственную программу».
«Их и так миллион. Зачем придумывать еще одну?»
«Миллион бестолковых шоу с надуманными скандалами и семейными потасовками. В моей программе все будет по-другому».
Я опустилась перед отцом на колени и заглянула ему в глаза.
«Только представь, я буду находить самые сложные сюжеты, где вообще непонятно, кто виноват. В начале передачи я буду проводить журналистское расследование, выяснять, на чьей стороне правда. Потом искать решения. В конце расскажу о реальных изменениях в жизни героев».